Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Русские вопросы. Голос Веры Павловой.
Против течения крови страсть на нерест идет. Против течения речи слово ломает весло. Против течения мысли снов паруса скользят. Я плыву по собачье против течения слез. Выражено, понято, насмерть, если метко. Страх сперматозоида перед яйцеклеткой. Вот источник мужества, корень героизма, механизм супружества и душа фашизма. Опыт, какой, блин, опыт, как с гусыни вода. Тетя Вея, ты ебот? Да, дитя мое, да. Разве может быть добыт из-под спуда стыда хоть какой-нибудь опыт? Да, дитя мое, да. Что я буду делать там? Кататься на велосипеде, который угнали. Перечитывать книжки, которые замотали. Целоваться с мальчишками, которых отбили. Возиться с детишками, которых удалили. Оставленных тут, когда уснут, гладить по волосам.
Естественное желание всякого критика поставить исследуемое явление в некий ряд, увидеть происхождение, влияние, возможные точки роста, запрограммированные в данном типе поэтического мировоззрения. Мы назвали такое положение естественным, но на самом деле оно в высшей мере искусственно, ибо исходит из предпосылки о поэзии как сверхличном, объективном процессе. Как будто существует поэзия помимо, вне, отдельно от поэтов. Это не так, конечно. Поэзия не реалистична в платоновском смысле, она номиналистична. У нее всегда есть конкретное имя и носители этого имени. Мандельштам говорил неоднократно, что в поэзии важна не школа, а сырье, первоначальный, элементарный поэтический заряд, присущий только данной личности. Вспомним разные смыслы слова «элементарный». Это значит «стихийный», то есть «природный», но это также «неразложимый», «несводимый к чему-то иному», некий из основных кирпичей мироздания. В таблице поэтических элементов Вера Павлова существует сама по себе.
Голос Веры Павловой. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Эфир 23 января 2003 года. «Русские вопросы. Голос Веры Павловой». Передачу подготовил Борис Парамонов.
«Женскую долю воспой, тонконогая девочка, муза, я же в ответ воспою вечное девство твое».
Вера Павлова недаром выбрала этот дистих для начала своего выступления. Это несомненная декларация, верительная ее грамота, программа. Значим уже самый размер, метр этого двустишия, древний античный гекзаметр. Равно как и героиня, девочка-муза, персонаж мифический. А миф, как известно, безвременен. Он существует в некоем вечном настоящем. Это так и есть. Вера Павлова тоже существует в вечном девстве, что не мешает всяческой ее искушенности. Искушенность и невинность. Чем это не Олимп? Она обладает секретом Помолны. Героиня Павловой – это Долорес Гейс до встречи со своим отчимом, резвящийся со сверстниками в кампусе Ку.
«Первопроходец, воткнувший в меня свой флаг, в трех местах окровавленная простыня. Чем ты гордился, 20-летний дурак? Знал бы ты, сколько раз открывали меня после флагов, что твой олимпийский парад, прости, на то и любовь, чтоб не помнить зла, невинен опыт и необитаем ад, вулканы, гейзеры, лава, огонь, зола.
Существует стойкое мнение, что Вера Павлова – эротическая поэтесса. У некоторых ее стихи вызывают даже моральное негодование. Теперь найден вроде бы компромисс. Один критик сказал, что стихи Павловой – это вербализованный эрос, то есть переведенный в слова и тем самым принявший культурную, социально приемлемую форму. О словесном мастерстве Веры Павловой говорит даже излишне, настолько оно несомненно, да и общепризнано. Проблема, однако, остается, а главное ли в стихах слова? С первого взгляда это кажется ересью. Эрудит тут же вспомнит изречение Малларме: «Стихи делаются не из мыслей и не из эмоций, а из слов». У слов, однако, разный вес в практической речи и в поэзии. В поэзии слова изменяют свою информативную, знаковую природу и становятся вечно реальными. Поэт познает тайну не слова, а вещи, прорывается за условные знаки речи. В подлинных стихах всегда и только говорит тело.
В дневнике литературу мы сокращали литра. И нам не приходило в голову рифма пол-литра. А математику мы сокращали матка. Матка и матка, не гадко, не сладко, гладко. И не знали мальчики, выводившие литра, который из них загнется от лишнего литра. И не знали девочки, выводившие матка, который из них будет пропорота матка.
На этот счет существует целая философия. Собственно, наисовременнейшая философия почти вся построена на лингвистической рефлексии. И тут важнейшим представляется отличие письма от речи. Орудие речи – голос, а не пиктография или азбука. Поэтому речь возможна лишь тогда, когда ее слышат. И поэтому голос по природе онтологически интимен, хочется даже сказать «альковен». Поэтическая речь в пределе – шепот. В ней язык становится ощутимым. Язык не как орган речи, а как телесный орган. Мясистый снаряд в полости рта, как определял его Даль. Вот именно этот язык порождает стихи Веры Павловой. «Вкус вкуса, вкус твоего рта, вкус зрения, слезы твои лежу, так пополам с дождевой морская вода, а рот в поисках слова вложу, приложу язык к языку, вкусовые сосочки к соскам твоим вкусовым, чтобы вкус распробовать вкус. Словно тогда я пойму, что же делать нам, как избежать того, чего так боюсь». Это из цикла «Опять с плюсом». Вот еще оттуда. «То, что невозможно проглотить, что не достается пищеводу, оставаясь целиком во рту, впитываясь языком и небом, что не может называться пищей, может называться земляникой, первым и последним поцелуем, виноградом, семенем, причастием». Язык скорее орган осязания, чем речи. Стихи рождаются из проникновения языка в тело. Только в этом смысле поэзия есть движение языка. Вера Павлова это тайное знание поэта сделала явным для читателя. Ввела его в мастерскую стиха тела. Но пусть теперь она говорит сама. Слушаем голос Веры Павловой. Стихи из нового сборника «Вездесь».
Против течения крови страсть на нерест идет, против течения речи слово ломает весло, против течения мысли снов паруса скользят. Я плыву по собачье против течения слез. Выражено, понято, насмерть, если метко. Страх сперматозоида перед яйцеклеткой. Вот источник мужества, корень героизма, механизм супружества и душа фашизма. Опыт! Какой, блин, опыт? как с гусыни вода. Тетя Вея, ты ёбот? Да, дитя мое, да. Разве может быть добыт из-под спуда стыда хоть какой-нибудь опыт? Да, дитя мое, да. Что я буду делать там? Кататься на велосипеде, который угнали. Перечитывать книжки, которые замотали. Целоваться с мальчишками, которых отбили. Возиться с детишками, которых удалили. Оставленных тут, когда уснут, гладить по волосам. Не надо смотреть, но смотрю на нищего, копающегося в помойке, на геев, целующихся на скамейке, на алканавта в окровавленной майке, на висюльку старика, ждущего струйки. Не надо смотреть, но смотрю. Притвориться пьяной, чтобы приласкаться, притвориться глупой, чтоб сказать «люблю», притвориться старой, чтоб не притворяться, притвориться мертвой, притворясь, что сплю. Ужо тебе детская склонность в любовь перемалывать кровь. Любовь убивает влюбленность за то, что она не любовь, и даже улик не скрывает, но сослепу, но с бодуна влюбленность, любовь убивает за то, что любовь не она. Переход через Альпы на «ты». Я совсем не боюсь высоты. Я совсем не боюсь глубины. Я боюсь ширины и длины. В подбородок, в кромку подбородка и под подбородком много раз вздрагивает золотая лодка на поверхности закрытых глаз. Волосы уключены, ключицы, волоски, кувшинки, камыши. Что случилось, что должно случиться, знаю каждой клеточкой души, и как ветру подставляю чуду плечи и лицо. Иди ко мне и греби, а я, как в детстве, буду спать, клубком свернувшись на корме. Убежать с тобой рада бы, разделить с тобой кров и путь, проще распрямить радугу, млечный путь дугою согнуть, накормить детей песнями, победить в Кавказской войне, разлюбить тебя, если бы проще строить дом на волне. Кожа, осязающая душу, изнутри мою, твою снаружи. Брошена падать с такой высоты так долго, что, пожалуй, я успею научиться летать. Пропасть между нами самыми большими словами заделываю бесполезно, бездна. С кем бессмертие перезимую, буду оттаивать с кем, но я не променяю любовь земную на вечную, на подземную. Еще успею цветами, глиной, памятью белоглазой, но пока мы смертны, тебе, любимый, ни в чем не будет отказано. Выплакать все ресницы, ноздри, щеки, только бы не садиться за уроки, кажется слишком жидкой панацея. Чем нежнее ошибка, тем грубее, тем вульгарней расплата. Несомненно, я сама виновата в том, что смертна. Линия, размазанная точка. Точка, та же линия в разрезе. Точность точечна, конечно строчка, много просится, да мало влезет, много спросится, гораздо больше, чем казалось верности и чести. Бочка в море, в бочке почтальонша, в сумке телеграмма о приезде. Играю с огнем, переигрываю, выиграю, сгорю. Иначе не вынести иго его, и нечем топить зарю. Подружку розовоперстую прошу, укрой с головой. Я трижды была невестою и тысячу раз вдовой. Нежности подкожный слой, ровный, как загар нудиста, тихо-тихо, чисто-чисто разговаривать с тобой на подстрочном языке, эхом эхо, тенью тени, в солнечном твоем сплетенье спать, как в пляшном гамаке. Что ты прячешь сердце в кулачке? Что сжимаешь до потери пульса? Дай полюбоваться, на, любуйся, бусина, не помнящие бусы, шарик для сражений в бельбаке. Для чего же ты такой пустяк, так сжимаешь, что не разорвешься, но однажды намертво сожмешься, чтобы безучастная гримерша скальпелем разжала твой кулак? О, детский страх потери, с которым первоклашка на ленте ключ нательный под платьем, под рубашкой нащупывает, вот он, и к сердцу прижимает, потому что папа с мамой ушли на работу. Вернутся ли, кто знает.
«Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы. Голос Веры Павловой». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Естественное желание всякого критика поставить исследуемое явление в некий ряд, увидеть происхождение, влияние, возможные точки роста, запрограммированные в данном типе поэтического мировоззрения. Мы назвали такое положение естественным, но на самом деле оно в высшей мере искусственно, ибо исходит из предпосылки о поэзии как сверхличном, объективном процессе. Как будто существует поэзия помимо, вне, отдельно от поэтов. Это не так, конечно. Поэзия не реалистична в платоновском смысле, она номиналистична. У нее всегда есть конкретное имя и носители этого имени. Мандельштам говорил неоднократно, что в поэзии важна не школа, а сырье, первоначальный, элементарный поэтический заряд, присущий только данной личности. Вспомним разные смыслы слова «элементарный». Это значит «стихийный», то есть «природный», но это также «неразложимый», «несводимый к чему-то иному», некий из основных кирпичей мироздания. В таблице поэтических элементов Вера Павлова существует сама по себе. Я даже рискну назвать ее элементарное имя. Хотелось бы «золото», самое чистое, потому что не вступающее в соединение ни с чем другим. Но, тем не менее, усилие сказать правду приводит на ум другое слово – «теллур», то есть «земной», «земляной» и даже «подземный». Мы говорили уже о теле, о телесности, вечности поэзии. Поэзия телесная едва ли не больше, чем актерство. Но у Веры Павловой едва ли не важнейшее – умение проникнуть сквозь телесные оболочки, уйти с поверхности на глубину. Кожей дело у нее не ограничивается. Она проникает вовнутрь и сама выворачивается наизнанку. Поэтому из всех возможных литературных реминисценций в связи с Павловой мне вспоминаются не Цветаева и не Ахматова, а одна сцена из «Волшебной горы» Томаса Манна. Объяснение в любви уже не к лицу, а к чему-то глубочайшему, самому составу тела.
О, завораживающая красота органической плоти, созданная не с помощью масляной краски и камня, а из живой тленной материи, насыщенная тайной жизни и распада. Посмотри на восхитительную симметрию, с какой построено здание человеческого тела, на эти плечи, ноги и цветущие соски по обе стороны груди. на ребра, идущие попарно, на пупок посреди мягкой округлости живота и на тайну пола между бедер. Посмотри, как движутся лопатки на спине под шелковистой кожей, как опускается позвоночник к двойным, пышным и свежим ягодицам, на главные пучки сосудов и нервов, которые, идя от торса, разветвляются под мышками, и на то, как строение рук соответствует строению ног. О, нежные области внутренних сочленений локтей и коленей, с изяществом их органических форм, скрытых под мягкими подушками плоти! Какое безмерное блаженство ласкать эти пленительные участки человеческого тела! Блаженство, от которого можно умереть без сожалений. Да, молю тебя, дай мне вдохнуть в себя аромат твоей подколенной чашки, под которой удивительная суставная сумка выделяет скользкую смазку. Дай мне благоговейно коснуться устами твоей артерия фемералис, которая пульсирует в верхней части бедра и пониже разделяется на две артерии тибия. Дай мне вдохнуть испарение твоих пор и коснуться пушка на твоем теле, о человеческий образ, составленный из воды и альбумина и обреченный могильной анатомии. Дай мне погибнуть, прижавшись губами к твоим губам.
Есть такое понятие «редукция», сведение высшего к низшему. В философии такая операция считается принципиально ошибочной. Не то в поэзии. Настоящая поэзия редуцирует дух к плоти, и в этом ее поэзия – сила. Это некий высший материализм, но и знак поражения, попросту смертности. Текст Томаса Манна, который можно представить компендиумом поэзии, глубоко ироничен. Он видит красоту в смертности, в самой способности к распаду. Всякий уход на глубину означает прельщенность смертью. Стихи Веры Павловой, обреченные на поражение, борьба за плоть.
Такую любовь погубила, что, видимо, буду в аду, такую взамен отрастила, что в адскую дверь не пройду. Я столько подушек вспорола за тем, чтобы несколько зим подземные полости пола заделывать телом твоим. Любовь, круговая поруха, проруха на саване дней, свистящей полости духа, божественной плотью твоей.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Вячеслав Долинин, правозащитник, бывший политзаключенный, историк.
Вячеслав, вы говорите, что в лагере вы так замечательно дружили с людьми разных национальностей. Получается, что в тюрьме в то время был единственный реальный интернационал?
Конечно, потому что за пределами лагеря такое было невозможно. Попадали в лагерь очень часто люди с очень такими негативными национальными установками. Но общая судьба их сближала. И в лагере национальные даты отмечали всегда совместно. Вот, например, День Святого Казимира, покровителя Литвы. За стол пить чефир садились и литовец, и таджик, и армянин, и я тут же сидел. И украинец, то есть состав был очень пестрый. Власть пыталась сделать вот что. Лагеря были небольшие политические, но их было довольно много. И для того, чтобы не создавались национальные землячества, специально людей разных национальностей, по одному, по два человека распихивали по всем лагерям. В результате в каждом лагере образовалась вот такая интернациональная компания. И люди узнавали проблемы друг друга, научались эти проблемы понимать. Это действительно была очень неплохая подготовка, и если бы бывших политзеков назначали послами в бывшие союзные республики, я думаю, толку от этих послов было бы больше, чем от нынешних чиновников.
Из статьи Вячеслава Долинина «Петербург также интернационален, как и пермский лагерь».
КГБ постоянно пытался внести в среду политзеков межнациональную рознь. В лагерный фольклор вошли истории о таких попытках. Обращается, например, сотрудник КГБ к армянину и говорит: «Вот вы армянин, у вашего народа такая замечательная культура, такие древние традиции. Зачем вам, армянину, диссиденты? Ведь это же сплошные евреи». Обращается гибист к литовцу: «Вот вы литовец, у вашего народа такая замечательная культура, такие древние традиции, зачем вам, литовцу, эти диссиденты, ведь это же сплошные евреи». Обращается к еврею: «Вот вы еврей, у вашего народа такая замечательная культура, такие древние традиции, но зачем вам, еврею, эти диссиденты, ведь это же сплошные антисемиты».
Вячеслав, а самообразованием в лагере занимались?
Некоторые читали лекции. Вот Орлов, например, читал лекции по физике. Очень интересные и вполне доступные. Замечательные лекции читал Манучурян по истории искусств. Делалось это практически полулегально. Действительно, для образования каждого лагерника время пребывания, оно бесследно не прошло. Потом были неплохие библиотеки, ведь мы с собой привозили в лагерь литературу. Потом литературу получали через систему книгопочтой, и обычно, уезжая из лагеря, литературу оставляли друзьям или сдавали в лагерную библиотеку. Занимались, в частности, изучением языков. Любопытно, что наши лагерные власти не поощряли изучение языков народов Советского Союза. Вот это они старались пресекать. Изучай английский, изучай французский, немецкий, но только не грузинский и не украинский, не дай бог. Межнациональные контакты – это то, что они все-таки пытались пресечь.
То есть разделяй и властвуй?
Да, конечно.
А писать вам удавалось?
К сожалению, нет. Всякие попытки писать пресекались. Даже если человек писал письмо домой, то черновик письма могли изъять, якобы на проверку. Обычно то, что бралось на проверку, уже не возвращалось. То есть писать не давали. Ухищрялись, конечно, прятали рукописи, но вывести эти рукописи из лагеря потом было очень сложно. Вообще методы, на самом деле, проноса рукописей существуют. И я воспользовался одним из методов, которому научили меня уголовники. На всякий случай оставлю его при себе.
Вячеслав Долинин. Правозащитник, бывший политзаключенный, историк. Подготовил и ведет программу Татьяна Вольская. Эфир 23 января 2003 года.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Вячеслав Долинин, правозащитник, бывший политзаключенный, историк.
Лагерь – один из интереснейших периодов в моей жизни. Надо сказать, что не я один, а любой бывший политзек подтвердит, что лагерь дает человеку очень много.
Вячеслав Долинин – петербуржец в третьем поколении, всю жизнь проживший в центре города, разумеется, за исключением лет, проведенных в лагере. Писатель, историк, занимающийся историей сопротивления. Он участвовал в выпуске нескольких самиздатских журналов, был одним из составителей первой антологии независимой поэзии Ленинграда. Потом был членом-казначеем известного литературного клуба «81», до некоторой степени легализовавшего авторов андеграунда.
До ареста я читал Солженицына, он писал о том, что он благодарен судьбе за то, что отсидел. То же самое писал и Достоевский, то же самое писал и Махатма Ганди. И, честно скажу, я не верил. Собственный опыт подсказал, что за подобной позицией очень серьезная основа. Я думаю, дело вот в чем. В каждом человеке заключен огромный потенциал, который в обычной обывательской спокойной жизни остается нереализованным. И вот когда человек оказывается в ситуации экстремальной, в нем раскрываются те ресурсы, которые в иных условиях раскрыться не могли. И в результате человек становится сильнее. Человек, который вошел в тюрьму и вышел из тюрьмы, это два разных человека. И потому никто из отсидевших о годах, проведенных в лагере, не жалеет.
Вячеслав, в одной школе, позже в вузе, на одной лестничной площадке с вами существовала масса людей, вполне советских. Каким образом вам удалось сделаться столь несоветским элементом посреди всеобщего марксистского единодушия?
До 17 лет я придерживался вполне ортодоксальных марксистских воззрений. И это не случайно. Меня просто окружал мир, целиком пропитанный официальной идеологией. Ни с какой другой идеологией я знаком не был. И представлял себе марксизм как единственно возможную, единственно верную идеологию. Ну, став постарше, где-то к 17 годам, я начал замечать, что, оказывается, между идеологией и реальностью есть некие нестыковки. Ну и попытался разобраться, в чем же дело. Выводы были для марксизма неутешительными.
А что вас подвигло на такую ревизию?
Я увлекался историей, этнографией, увлекался социологией. И я понял, что те темы, которые меня интересуют, на самом деле к изучению запрещены. Если бы я стал историком, должен был рассматривать историю не такой, какой она была на самом деле, а такой, какой ее себя представляет партия и правительство на настоящий момент. К науке это никакого отношения не имело, тоже касалось и этнографии, и социологии. То есть путь к объективному, серьезному исследованию был закрыт. Так вот между отдельным гражданином и тоталитарным государством назрел конфликт.
И к чему этот конфликт привел?
Когда я понял, что с этой властью мне не по пути, я попытался разобраться, есть ли выход из того положения, в котором оказалась моя страна. Я читал сначала ту литературу, которая была легко доступна, издание начала 20 века, конца 19-го, потом получил доступ к самиздату, тамиздату, потом, наконец, сам стал писать для самиздата и тамиздата, оказался вовлеченным в общественную деятельность. В конце концов, меня за это посадили и освободили уже в годы перестройки.
Из рассказа Вячеслава Долинина «Яма».
Поздно вечером, после окончания смены, возбужденные старики вышли из ворот цеха на открытый воздух. Стоя в темноте, они продолжали обсуждать разговор с начальником. Вдруг в наэлектризованном воздухе мелькнула бурая молния. Она пронеслась над головами заключенных и потухла в темноте над ямой. В эту минуту вдоль лагерных заборов вспыхнули фонари, и мы увидели. На железной бочке, рядом с ямой, сидела и смотрела на нас коричневая сова. Мудрая птица, знающая тайну жизни и смерти. Начало 80-х. Время пессимизма и неопределенности. Я заглядываю в него, как в яму с выступившей на дне грунтовой водой, и вижу голубоватое подобие неба и свое расплывающееся отражение, голову, стриженную наголо, и серую зэковскую униформу.
Главной причиной моего ареста явилось участие в издании информационного бюллетеня Свободного межпрофессионального объединения трудящихся. СМОТ. Это был первый, независимый от государства, единственного работодателя, профсоюз.
А были у вас подозрения, что вас арестуют?
Были, конечно, но мы конспирировались как могли. Между прочим, о большей части той деятельности, которой я занимался нелегально, КГБ не знает до сих пор. Не доработали. Они даже со своими прямыми профессиональными обязанностями справлялись плохо.
А кто был вашим следователем?
Моим следователем был Виктор Черкесов, нынешний полпред президента на Северо-Западе. Личность ничем не примечательная. Обыкновенный серый чиновник, без чувства юмора, малообразованный, трепетавший при появлении начальства в кабинете. Контингент сотрудников КГБ, с которыми мне довелось общаться, а мне довелось общаться с очень многими, вообще отличается некой безликостью. Личность масштаба выше среднего пробиться на службу в КГБ просто не может. Черкесов мне говорил: «Вы понимаете, Вячеслав Эммануилович, суд ведь это формальность. На самом деле, сколько вам дадут, решает не суд, а мы. Но мы же должны соблюсти формальности». Вот такое правосознание у следователя из КГБ.
Вячеслав, так сколько же вы просидели в лагере?
Ну, из своих 6, которых мне дали, я успел отсидеть 5, а перестройка меня освободила досрочно в 87 году.
Расскажите немного о вашей жизни в лагере.
Работали мы 6 дней в неделю. Один выходной по 8 часов. Большую часть своего лагерного срока я отработал токарем. Один из сезонов я отработал в угольной котельной. Ну, а уже под конец срока я работал грузчиком. Стружку металлическую перемалывал в специальном аппарате на металловом. Работа была тяжелая, но после смены оставалось еще свободное время. И была возможность пообщаться.
И что у вас был за круг общения?
Вообще трудно было найти место в Советском Союзе, где одновременно собралось бы такое количество очень разных и интересных людей. Могу назвать, например, Юрия Федоровича Орлова, основателя Московской хельсинской группы. У нас тогда, вот когда я прибыл в 82-м году, сложился колхоз. Это объединение зэков, которые совместно пьют чай, ведут совместное хозяйство на всех. Производятся закупки в ларьке, всевозможные заготовки, ну, потому что, конечно, индивидуально просуществовать сложнее. Вот у нас входил в этот колхоз, например, тот же Юрий Федорович Орлов, входил украинский журналист Шевченко Олесь, который был посажен за издание подпольного украинского вестника, входил профессор Манучарян из Еревана, написавший докторскую диссертацию об армянских надписях на храмах в Турции и отказавшийся защищать эту диссертацию на русском языке. Сидел один из лидеров Национальной освободительной партии Армении Марспет Арутюнян, он тоже входил в наш колхоз. В колхоз вошел таджик Гани Назаров, который жил на самом юге Таджикистана и, перейдя советскую границу, вместе с отрядами муджахедов прошел через весь Афганистан и рассказывал очень интересные вещи о том, что творилось в Афганистане. Он видел это со стороны муджахедов. Входил в наш колхоз Миша Казачков, отбывавший свой 15-летний срок за измену родине. На самом деле его посадили за то, что он хотел из секретного института эмигрировать. Входили в наш колхоз и некоторые другие интересные люди, например, Тариел Гвиниашвили. Он работал на студии «Грузия фильм» как раз в тот момент, когда начинал сниматься фильм «Покаяние». В этот момент его и посадили за распространение листовок. Там же на большой зоне сидел, кстати, отец Глеб Якунин, который потом неоднократно был депутатом Верховного Совета. Сидели эстонцы, сидели латыши, сидели литовцы. Вот сидел, например, замечательный священник Сигитас Тамкявичус. Сейчас он там, по-моему, чуть ли не кардинал в Литве. Вообще, многие люди из тех, которые сидели со мной, потом стали депутатами парламентов, лидерами политических партий. Но не в России, в странах Прибалтики, в странах Закавказья, на Украине.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Вячеслав Долинин. Правозащитник, бывший политзаключенный, историк». У микрофона Татьяна Вольская. Вячеслав, вы говорите, что в лагере вы так замечательно дружили с людьми разных национальностей. Получается, что в тюрьме в то время был единственный реальный интернационал?
Конечно, потому что за пределами лагеря такое было невозможно. Попадали в лагерь очень часто люди с очень такими негативными национальными установками, но общая судьба их сближала. И в лагере национальные даты отмечали всегда совместно. Вот, например, День Святого Казимира, покровителя Литвы. За стол пить чефир садились и литовец, и таджик, и армянин, и я тут же сидел. и украинец, то есть состав был очень пестрый. Власть пыталась сделать вот что. Лагеря были небольшие политические, но их было довольно много. И для того, чтобы не создавались национальные землячества, специально людей разных национальностей по одному, по два человека распихивали по всем лагерям. В результате в каждом лагере образовалась вот такая интернациональная компания. И люди узнавали проблемы друг друга, научались эти проблемы понимать. Это действительно была очень неплохая подготовка, и если бы бывших политзеков назначали послами в бывшие союзные республики, я думаю, толку от этих послов было бы больше, чем от нынешних чиновников.
Из статьи Вячеслава Долинина «Петербург также интернационален, как и пермский лагерь».
КГБ постоянно пытался внести в среду политзеков межнациональную рознь. В лагерный фольклор вошли истории о таких попытках. Обращается, например, сотрудник КГБ к армянину и говорит: «Вот вы армянин, у вашего народа такая замечательная культура, такие древние традиции. Зачем вам, армянину, диссиденты? Ведь это же сплошные евреи». Обращается гибист к литовцу: «Вот вы литовец, у вашего народа такая замечательная культура, такие древние традиции, зачем вам, литовцу, эти диссиденты, ведь это же сплошные евреи?» Обращается к еврею: «Вот вы еврей, у вашего народа такая замечательная культура, такие древние традиции, но зачем вам, еврею, эти диссиденты, ведь это же сплошные антисемиты?»
Вячеслав, а самообразованием в лагере занимались?
Некоторые читали лекции. Вот Орлов, например, читал лекции по физике. Очень интересные и вполне доступные. Замечательные лекции читал Манучурян по истории искусств. Делалось это практически полулегально. Действительно, для образования каждого лагерника время пребывания, оно бесследно не прошло. Потом были неплохие библиотеки, ведь мы с собой привозили в лагерь литературу. Потом литературу получали через систему книга-почтой, и обычно, уезжая из лагеря, литературу оставляли друзьям или сдавали в лагерную библиотеку. Занимались, в частности, изучением языков. Любопытно, что наши лагерные власти не поощряли изучение языков народов Советского Союза. Вот это они старались пресекать. Изучай английский, изучай французский, немецкий, но только не грузинский и не украинский, не дай бог. Межнациональные контакты – это то, что они все-таки пытались пресечь.
То есть разделяй и властвуй?
Да, конечно.
А писать вам удавалось?
К сожалению, нет. Всякие попытки писать пресекались. Даже если человек писал письмо домой, то черновик письма могли изъять, якобы на проверку. Обычно то, что бралось на проверку, уже не возвращалось. То есть писать не давали. Ухищрялись, конечно, прятали рукописи, но вывести эти рукописи из лагеря потом было очень сложно. Вообще методы, на самом деле, проноса рукописей существуют. И я воспользовался одним из методов, которому научили меня уголовники. На всякий случай оставлю его при себе.
Ну да, в смысле береженного Бог бережет.
Для пишущего человека тюрьма – это кладезь сюжетов. Подсадная утка, которая сидела со мной, рассказала мне историю, которую я не смог уже в дальнейшем после освобождения не записать. Историю о том, как эта подсадная утка оказалась в камере вместе с серийным убийцей и еще одним психически больным человеком, который сидел за расчлененку. Оба эти психа были этапированы в кресты из психбольницы, где они проходили освидетельствование. И вот он, оказавшись в этой камере и лежа на верхнем ярусе нар, услышал беседу, которую вели эти два психа. Они сожалели о том, что их признали здоровыми, и о том, что в свое время от убитых не отрезали по кусочку, для того, чтобы потом, наследствие, в случае ареста, заявить, что они этот кусочек съедали. Тогда бы точно их признали психически больными. И вот, поняв, что эту ошибку еще можно исправить, они перешли на шепот. Мой сокамерник сразу понял, кого они хотят съесть. Он слез с верхнего яруса нар и всю ночь рассказывал анекдоты, пел песни, рассказывал разные смешные истории, потому что ломиться ночью в дверь крестов было бесполезно. Ни один надзиратель не подойдет. Убить и съесть его можно было там элементарно. И вот только утром, когда надзиратели наконец заходили по коридору, стало понятно, что дальше он уже находится в безопасности, и он прекратил рассказывать вот эти анекдоты и истории. И вот таким образом спас себе жизнь. Попадались люди с очень интересными судьбами. Был моряк Боря Грезин. Он писал стихи. И вот однажды, находясь на Канарских островах, он послал стихи на радио «Свобода». На конверте он оказал свой обратный адрес в Риге. И вот что интересно. Письмо со стихами Грезина, политическими стихами, попало не на радио «Свободу», а в Ригу. Естественно, письмо было перехвачено на почте. Естественно, Борю арестовали и дали ему 4 года лагеря и 2 года ссылки. Да вот интересно, как письмо с Канарских островов вместо «Свободы» пришло в Ригу, в КГБ.
Понятно, орлы и на Канарах не дремали. Вячеслав, скажите, а как вас кормили в лагере?
Мы вынуждены были есть траву для того, чтобы сохранить зубы. Ели крапиву, подорожник, тысячелистник, лебеду. Потом эти травы добавляли в баланду. А если бы мы не ели эту траву, то просто вышли бы и без зубов. Те люди, которые не ели траву, доходили до такого состояния, что из десен могли без боли зубы просто вынимать. Я это видел своими глазами.
Ну вот, наконец, лагерь позади. И что дальше?
Освободили меня в 87-м, я вернулся в Питер. До того была практика бывших политзеков в Питере не прописывать до снятия судимости. Но поскольку вот это была Горбачевская амнистия, то прописали без слов. Ну, уже в 87-м году я вместе со своим товарищем Ростиславом Евдокимовым и рядом других людей создали первую легальную правозащитную группу в нашем городе, группа Международного общества прав человека. Ну, потом входил в другие демократические организации, писал для самиздата, для тамиздата, вошел потом и в общество «Мемориал», и до сих пор в «Мемориале», вот уже более 10 лет.
Радио «Свобода», вы слушаете передачу «Вячеслав Долинин, правозащитник, бывший политзаключенный, историк». У микрофона Татьяна Вольская. Вячеслав, вы ведь сейчас состоите в редколлегии журнала «Посев», того самого, за публикацией в котором вас некогда посадили.
Начинал я там публиковаться в 80-м году, естественно, под псевдонимами, теперь, естественно, под своей фамилией. Тогда, когда меня посадили в 82-м году, мой следователь говорил, что «Посев» никогда не будет свободно распространяться в нашем городе и в нашей стране. Ну, 10 лет не прошло, «Посев» стал распространяться совершенно свободно.
А какие именно исторические изыскания в свое время стоили вам свободы?
В прошлом я занимался и очень серьезно историей религиозных движений. Писал для самиздата, принимал участие в религиозно-философском семинаре, который подпольно действовал в нашем городе в 70-е годы, выступал там с докладами о различных религиозных сектах. Это семинар, который существовал с 74 по 80-е годы. Его возглавляла философ Татьяна Михайловна Горичева. А сейчас об этом семинаре уже диссертации пишут. Занимаюсь историей оппозиции коммунистическому режиму, истории движения сопротивления, истории самиздата. Занимаюсь также историей Народно-трудового союза российских солидаристов, деятельностью НТС на территории Советского Союза. Я сам член Народно-трудового союза. На эту тему написал целый ряд статей, собрал материалы, которые вот готовлюсь публиковать.
А почему такое пристальное внимание именно к НТС?
НТС – это единственная организация, созданная эмигрантами, которая сохранилась с 30-х годов. И эта организация очень органично вписывается в русскую историю. Идеи солидаризма, но это отдельная тема, это идеи, которым, на мой взгляд, принадлежит будущее. В противовес идеям коллективизма, идеям либерализма, НТС меня привлекал всегда своей последовательной позицией, своей независимой позицией. Мы сейчас ни от кого не зависим.
А кто является самыми известными членами НТС?
Ну, самым известным, наверное, из ныне здравствующих я назвал бы Фридриха Евсеевича Незнанского. Членом НТС был Александр Аркадьевич Галич. Членом НТС был целый ряд философов иммиграции, которые в нашей стране, в общем, известны достаточно мало.
Из статьи Вячеслава Долинина «Связь зарубежной организации НТС с оппозицией в Ленинграде. 50-80-е годы».
Русским иммигрантам, о которых КГБ знал, что они состоят в НТС, советские власти въездных виз не давали. Однако полными списками членов Союза органы госбезопасности не располагали, и некоторые НТСовцы попадали в СССР. В 1970 году, например, с группой американских архитекторов в качестве переводчика Ленинград посетил Борис Сергеевич Пушкарев, ныне являющийся председателем НТС. Литературу Союза он провез беспрепятственно. С начала 1960-х Союз проводил операцию «Стрела». В рамках операции члены НТС из разных стран мира посылали письма с материалами Союза, условное название «Стрелы», в СССР. Адреса отдельных граждан и учреждений в основном брались из советской печати и телефонных справочников. Рассылка стрел практиковалась из территории России. Благодаря операции НТС удавалось устанавливать контакты с противниками коммунистического режима в России.
Вячеслав, вы отсидели, были реабилитированы, а теперь вот опять Дзержинского на Лубянку хотят вернуть.
Сейчас мы наблюдаем некоторый откат. Период либерализации посткоммунистического режима завершился, сейчас формируется авторитарный режим. Поэтому мы видим, как ограничиваются права СМИ, как возвращаются некоторые символы тоталитарной кровавой коммунистической эпохи, и вновь из нашего вождя, мелкой и незаметной фигуры, делается некая значительная фигура. Ну, такое в нашей истории уже бывало. Кто в 20-е годы всерьез принимал какого-то Сталина? Люди, которые на 10 голов выше его и по интеллекту, и по уровню образования, его всерьез не принимали. Чем это кончилось, мы знаем. Такая же ситуация у нас с нынешним президентом. Другое дело, что время уже другое, но опасна сама тенденция.
Мне кажется очень важными ваши занятия историей сопротивления, ведь уже сложился такой постсоветский миф, что все люди в СССР были кроткие овечки, и никто на диктатуру не замахивался.
Да, такой миф действительно существует, однако исторические исследования этот миф не подтверждают. Сопротивление началось 7 ноября 1917 года. Не прекращалось ни на минуту. Начнем с выборов в учредительное собрание. Большевики получили всего 24% голосов. Значит, подавляющее большинство населения России большевиков не поддерживало. Началась война, 41-й год. 3,5 миллиона солдат сдались без боя. Фантастическая цифра. Народ встречал нацистов как освободителей. Правда, люди очень скоро поняли, что нацисты не меньшее зло, чем коммунисты. А в августе 91-го, когда рушился коммунистический режим, кто встал на его защиту? Да не один человек. А сейчас я работаю над главой из книги, которую готовит издательство «Посев», посвященной истории сопротивления. Главное для меня вот что. Установив сам факт существования сопротивления, сам факт неприятия значительной части общества тоталитаризма, мы видим, что Россия на самом деле страной рабов не является. В этой стране существуют глубокие традиции сопротивления рабству. А раз так, то будущее у нашей страны, безусловно, есть.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Вячеслав Долинин. Правозащитник, бывший политзаключенный, историк». Передача подготовлена в петербургской студии «Радио Свобода». Автор и ведущая Татьяна Вольская. Продюсер Николай Нажимов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.